Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему в Копейской колонии умерли сразу четверо заключенных? Что делать, когда твой дом сносят? Случай в Красноярске. Сирота Денис Солдатов из Самары через суд добивается соблюдения закона. Памятники архитектуры в Удмуртии больше защищать некому. Это в первой части программы. Во второй. Ростов-на-Дону. За что хотят выгнать из России 18-летнего Бориса Кудряшова? Подмосковье. Не дождавшись поддержки президента, защитники Химкинского леса обратились за помощью к Господу Богу. Поселок Озерный. Небывалый случай. Жители просят снести их дом. Псков. Как взыскать алименты? Калуга слушает джаз. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В Челябинске продолжается расследование дикого случая, произошедшего в Копейской колонии особого режима номер 1. Напомню, официальная версия такова. В пятницу 30 мая в Копейскую колонию номер 1 были доставлены новые заключенные. Четверо из них, по словам сотрудников областной прокуратуры, начали буянить еще в дороге. Трое родом из Тюменской области, один из Воронежа, в возрасте от 20 до 35 лет. По приезду они продолжили нарушать дисциплину, а на следующий день якобы напали на сотрудников колонии с заточками. В результате к заключенным были применены спецсредства, позже их осмотрел медик, а утром всех четверых нашли мертвыми. Экспертиза обнаружила на телах следы побоев и многочисленные травмы. В пресс-службе областного ГУФСИН после инцидента сказали следующее.
Уже проявляли агрессию во время конвоирования. Когда их распределили в первой колонии в камеры, то же самое. И ругались нецензурно. Ну, в общем, нарушали распорядок.
Областная прокуратура подтверждает, что бунтовщики еще в пятницу во время этапирования призывали других заключенных к неповиновению, а потом, прибыв в колонию, разрисовывали стены и ломали нары. Почему их не рассадили по одиночным камерам и откуда у них на следующий день во время прогулки обнаружились заточки, непонятно. При этом в качестве иллюстрации того, насколько необходимо и оправдано было применение против заключенных спецсредств, Оксана Калинина, пресс-секретарь прокуратуры Челябинской области, заявила журналистам.
У одного из сотрудников зафиксировано сотрясение головного мозга, перелом носа, фигурировали резанные раны рук, ну и другие кровоподтеки и ссадины. Были вынуждены в соответствии с законом применить спецсредства.
Правозащитник Николай Щур.
То, что произошло в колонии номер один Челябинской области, вызывает много вопросов. Прежде всего непонятно, почему у заключенных оказались заточки, сделанные из сапинаторов, и лезвия. Поскольку до того времени, как они прибыли в камеры первой колонии, они должны были пройти по крайней мере 3 обыска. После того, когда их выгрузили из вагона, в котором их адаптировали, один конвой передавал другому, должен был произойти обыск. После того, когда их конвой принял, должен был произойти обыск, и должен был произойти обыск по прибытии в колонию. Обыски, те, которые делаются конвоирами либо администрацией учреждения, достаточно хороши, и провести вот это все при обыске практически невозможно. Почему это все оказалось, непонятно. В камере они это взять не могли, потому что камеры всегда обыскиваются тоже очень тщательно.
Николай Щур не раз и не два бывал с визитами в колонии номер один Копейска. Его впечатления довольно противоречивы. С одной стороны, когда там работал инициативный и профессиональный сотрудник на должности заместителя по воспитательной работе, в колонии было сделано много полезного. Провели радио, заработали кружки. Потом этот человек уволился, и сейчас в учреждении все не так уж радужно. Даже при наличии четкой договоренности о посещении с управлением исполнения наказаний по Челябинской области и выписанных пропусках, правозащитника Николая Щура и его коллег могут час и два держать за воротами. С другими колониями подобных ситуаций не возникает. А однажды, когда в фонд «Рука помощи» обратились мать и сестра одного из заключенных, обеспокоенные долгим отсутствием писем, руководство этой колонии отказалось организовать встречу правозащитника с этим осужденным.
Я тогда попросил, чтобы мне просто в глазок в камеру и показали его, что он жив-здоров, поскольку к нам на прием пришла его мать с сестрой, которые были обеспокоены, жив ли он, здоров ли он, поскольку от него нет писем. И даже не дали посмотреть. И я тогда во всеуслышание это все и заявил, что в чем же дело-то вообще-то, почему не пускают к этому человеку, тем более, что есть вот такие большие подозрения, что с ним не все в порядке. Ответ получили такой от начальника этого помещения камерного типа, что достаточно одного слова офицера, что с ним все в порядке.
Пятерых сотрудников колонии, которые подверглись нападению заключенных, уже допросили. Пока лишь в качестве свидетелей. Обвинение никому не предъявлено. Абсолютно противоречивыми являются сообщения о состоянии их здоровья. Сначала объявили о колотых и резаных ранах. Потом сотрудники следственных органов заявили журналистам, что серьезных телесных повреждений охранники не получили. Но 4 июня Владимир Житков, начальник ГУФСИН России по Челябинской области, сказал, что его подчиненные находятся в больнице.
Трое из них госпитализированы в поликлинику ГУВД. Часть с сотрясением головного мозга, у одного перелом носа.
К делу проявили большое внимание правозащитники. В частности, глава общественной организации Екатеринбурга «Правовая основа» Алексей Соколов не верит в то, что заключенные погибли в результате попытки устроить бунт.
Никакого бунта не было. Был, естественно, процесс, который допускают сотрудники колонии для всех вновь прибывших осужденных. То есть такая вот своеобразная приемка осужденных, ломка психологическая, она допускается ко всем осужденным, которые прибывают в колонию.
Мы заявили, что проведем свое общественное расследование. Подключились к этому моя организация, общественная правовая основа. Также подключились к этому общероссийское общественное движение за права человека и ряд правозащитников Челябинской области. На данный момент я вам точно могу сказать, мы побывали в Борге и посмотрели этих осужденных. У них в основном задняя часть туловища полностью в синяках. То есть их били по спине, ягодицам. Это говорит о том, что люди не сопротивлялись, а просто лежали и их забивали, как обыкновенных животных, так сказать.
Что касается причины смерти осужденных, то здесь тоже имеются разночтения. Изначально было объявлено о том, что они скончались в результате посттравматического шока. Но врачи с этой версией пока согласиться не могут, говорит Олег Маханьков, главный врач городской клинической больницы номер 3 Челябинска.
В одно и то же время сразу все четверо в разных палатах умирают. Это все равно даже обыватель, мне кажется, сразу скажет, что здесь что-то нечисто, надо посмотреть. Поэтому сейчас делать заключение, если какой-то товарищ в погонах выступил, сказал, все четверо умерли от болевого шока. Но я не знаю, медик он, не медик, откуда он взялся. Потому что для того, чтобы делать анализы, у нас существует судебно-медицинская экспертиза. То нужно внимательно посмотреть, исследовать ткани, органы внимательно и кровь на содержание каких-нибудь посторонних препаратов, которые могли привести одновременно к смерти таких больных.
По обстоятельствам ЧП в Копейской колонии заведено сразу 6 уголовных дел. Результаты расследования находятся на особом контроле в прокуратуре Челябинской области. А власти города Копейска намерены улучшить жилищные условия пострадавших конвоиров. С такой инициативой выступил председатель общественного совета при ГУФСИН Челябинской области Виктор Чернобровин. Местные журналисты уже отреагировали на это сообщение заголовками. «Эхо бунта в Копейской тюрьме. Убил зэка? Получи квартиру». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Красноярск, Наталья Ламберг. Владимир Арустамян не пожелал покинуть свою квартиру в полуразрушенном доме даже в тот момент, когда ковш экскаватора занесся над его жилищем, и строители приступили к сносу. Рабочие не посмели похоронить человека заживо и остановили работу. Владимир заперся в своей квартире и занял оборону. О том, как он себя чувствует, его жена Ануш могла узнать только по сотовому телефону.
Там же нету полдома. Ты в коридоре стоишь, что ли?
Ну да, вот в этой прихожей, где ванная.
А комнаты нету, да?
Комнаты нету.
Буквально за полчаса до начала сноса дома жену Владимира и детей представители строительной компании вытолкали на улицу из их же квартиры. С собой Ануш успела прихватить только некоторые документы и телевизор. Муж остался отстаивать свои права в доме.
У меня все дрожит, а они насильно меня, вот такие высокие, крупные охранники, они насильно меня вытащили. Сказали, только документы забирай, вот он у нас вынес телевизор только. Все, я только документы успела, пакет засунуть, забрать и все.
Вообще, эта история началась давно. Городские власти выделили фирме место под строительство 2 многоэтажек практически в центре Красноярска. Земля в этом районе дорогая. Но на этом участке стояли дома, предназначенные под снос, в которых жили люди. По закону их должны были переселить, но застройщики тянули до последнего. Жители постоянно подвергались нападкам, их просто хотели выжить. Однажды ночью в коридорах рассыпали хлорку. Люди вовремя заметили это и выбежали на улицу. Потом по очереди дежурили по ночам. Кто-то пытался поджечь это деревянное деревянный двухэтажный дом. Пожар потушили, удалось спасти имущество. Семья Рустамяна, а это двое детей, жена и бабушка, переехали в съемную комнату в общежитии. И вот новая беда. А Рустамяны и не подозревали, что все так может произойти. Ведь у них на руках есть судебное решение о том, что дом сносить нельзя. Людям взамен должны были предоставить жилье. Им и предлагали либо комнату в общежитии, либо 650 тысяч рублей. Но это неравноценный обмен, и люди не согласились. И если бы не упорство Владимира, то и эта история осталась бы незамеченной. Незаконность действий строительной фирмы подтвердил и пресс-секретарь службы судебных приставов по Красноярскому краю Андрей Кабиров.
Штраф регламентирован административным кодексом Российской Федерации, статья 17.15, и максимум, что может грозить руководство Несельхозстроя за неисполнение требований судебного пристава, это 25 тысяч рублей штрафа.
Другая сторона конфликта, директор строительной фирмы «Енисей-Лесстрой» Владимир Сиделев, утверждает, что он намеренно пошел на нарушение, так как полуразрушенный дом рухнул бы в любом случае и могли пострадать люди. А так лучше это сделают строители. Все для блага людей.
Было принято решение, я отдал письменное распоряжение начальнику участка произвести разборку этого здания. А вот этот господин, который тут заселился, у него была... Одна шестая на праве собственности, то есть 48 на 6, это 8 квадратных метров. Господину предлагались не раз, и не два, и не три. Жилье предлагалось, это квартиры гостиничного типа, в которых есть и санитарный узел, и жилая комната имеется.
Соглашаться с условиями семьи Владимира Рустамяна строительной фирме было невыгодно. Если бы застройщики пошли на уступки одному человеку, то пришлось бы выполнять требования и других жильцов этого ветхого дома. Однако предоставление жилья жителям ветхих домов, идущих под снос, это требование законно. Закончилась эта история странно. Просидев несколько дней в доме, Владимир Рустамян покинул свою квартиру. И как только это произошло, строители тут же разрушили ветхое жилище. При этом Владимир не протестовал. Возможно, все же строителям и семья Рустамяна удалось найти компромисс. Для Радио Свобода Наталья Ламберг, Красноярск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарский областной суд с мая рассматривает дело по иску Дениса Солдатова, который несколько лет судится за право детей-сирот на получение жилплощади. Летом прошлого года суд постановил передать Солдатову, который сам является сиротой и инвалидом второй группы, квартиру вне очереди. Решение до сих пор не исполнено. В новом судебном процессе Денис действует в интересах всех самарских сирот и добивается отмены изменений в областной закон, по которому сироты после выхода из детского дома помещаются в общий список первоочередников, имеющих право на получение жилья или улучшение жилищных условий, рассказал представляющий в суде интересы Дениса Солдатова председатель общественного фонда «Самара 21 век» Юрий Никишин.
Мы настаиваем, что полностью не исполняется закон, не выделяются достаточные средства в бюджет для того, чтобы вот этот список удовлетворить. Уже есть решение областного суда и Верховного суда, что выделение средств на часть списка является неисполнением закона. Закон они не исполняют федерально. И что бы они там ни рассказывали, сколько они выделяют, и это юридически не имеет никакого значения. Выделяйте ровно столько, чтобы ежегодно список, который составляется, удовлетворялся, финансово удовлетворялся. Вот есть вот список. В этом году более 800 в этот список вошло по области, в том числе уже более 300 по Самаре. Вот вы и выделите в этом году на всех. А то, что у них не хватает средств, нужно удовлетворять других, конечно, удовлетворяйте. Но вот есть закон, а вы его исполняете.
На судебном заседании 5 мая Денис Солдатов заявил об отводе судьи и прокурора, посчитав, что эти лица могут быть косвенно заинтересованными в отрицательном исходе дела. Но судья Марина Решетняк посчитала доводы истца необоснованными. Также было отклонено заявление Дениса Солдатова о вызове в суд представителей областного правительства, предложивших изменения в областной закон. Потребовав исправить некоторые неточности в заявлении, судья перенесла заседание. Это обычная волокита властей, комментирует правозащитник, представитель интересов сироты Дениса Солдатова Юрий Никишин.
Проволочек нет ничего. И даже вот в судах меня больше возмущает не то, что они чего-то не удовлетворяют, а то, что они не в состоянии, вот приходят представители правительства и думы, они не в состоянии защитить свои учреждения. Не умеют. У меня, например, один вопрос. За что вам платят деньги? Вначале вы сочиняете плохие законы областные, неудобоваримые программы, а потом приводят какие-то аргументы, которые, извините, пожалуйста, никуда не лезут. А проволочки, они везде, проволочки есть. Если бы не было проволочек, такого закона бы не было.
По информации самарских правозащитников, за 3 последних года в Самаре сиротам не было передано ни одного квадратного метра жилья. Квартиры выделяются в других городах губернии, в Тольятти, Отрадном и сельских районах, но не в областном центре. Средств выделяется с каждым годом все больше, однако очередь растет более быстрыми темпами, нежели финансирование, и возможности получить жилье у детей-сирот все меньше. Правозащитник Юрий Никишин продолжает.
На 8-й год было принято решение построить 35 квартир на эти деньги. Но ситуация такая, что Денис на очередь в этом списке стоит 100-м, и никто никогда не сможет принять решение, чтобы вот Денису взять, перепрыгнуть через 99 и стать первым. Получат первые 35. Решение суда районного имеет юридическую силу, но это решение неисполнимо. Вот как администрация города, где найдет эти деньги, чтобы Денису сотому дать?
Несмотря на нежелание областных и городских чиновников исполнять решение суда, сирота Денис Солдатов надеется получить гарантированную ему законом квартиру.
Не факт, что ты получишь квартиру в данной программе, но сколько надо денег ипотеку брать, это просто нереальный процент по выплате ипотеки. Сейчас такие проценты, поэтому просто, если сейчас брать жилье под ипотеку, то это получится 5 квартир ты купил за одну.
Государство только обещает обеспечивать детей-сирот квартирами. На самом деле права детей-сирот не соблюдаются, комментирует автор публикации о самарских сиротах, правозащитник Александр Лашманкин.
Государство принимает обязательства, закрепляет их в праве, но на практике эти обязательства не исполняются, поскольку это чистое очковтирательство, как, в общем-то, вся политика социальная государства. Естественно, что когда вот какие-то находятся люди, которые пытаются свои права отстоять, то для того, чтобы сохранить лицо, предпринимаются какие-то меры, чтобы создать видимость того, что права детей-сирот будут соблюдаться. И как бы вот судебные решения областного суда Самарского, они как раз свидетельствуют о том, что как бы есть некое желание вот создать видимость того, что права детей-сирот соблюдаются. Но фактически они так и не соблюдены, поскольку нет информации о том, чтобы дети-сироты квартиры реально получали, и о том, чтобы квартиру реально получил хотя бы даже заявитель. То есть бумага есть, а квартир нет.
Пока сирота Денис Солдатов в суде отстаивает свои права, пытаясь доказать чиновникам право на получение жилья, чиновники готовят встречные иски, пытаясь опротестовать принятые ими же самими областные законы об обеспечении детей-сирот жильем. Такой законодательной казуистикой, по словам правозащитника Юрия Никишина, заинтересовались западные правозащитники, удивленные тем, что законы в России принимаются, но не исполняются. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Строительный бум, который охватил города Удмуртии, без оглядки сметает с приглянувшейся инвесторам земли старинные здания и сооружения. Теперь даже перестали спрашивать разрешение у специалистов Управления охраны памятников истории и культуры, которое до последнего времени все-таки существовало при Республиканском министерстве культуры. По этому поводу я побеседовала с известным в Ижевске краеведом Игорем Кобзевым, который при любом случае публично старается защитить старину от исчезновения. Так, еще год назад на заседании Общества охраны памятников он просил заступиться за так называемый инженерный городок. Несколько деревянных домов 20-х годов постройки прошлого века в метрах в 50 от недавно возрожденного Михайловского собора в центре Ижевска.
Хочу сказать об этом инженерном городке, что представляет какую ценность. Они построены в стиле английских сельских коттеджей архитектором Сенатовым. Он ориентировался на английский модерн. Он строил из камня и из дерева до 25-го года. В 25-м году он уехал в Москву. И вот деревянные здания в стиле сельского английского дома средневекового. А каменные дома, это вот, например, школа на Говицына, школа на Телегином переулке, в стиле бюргерского дома средневекового английского. То есть это кирпичная готика. Значение это имеет. Это очень интересное сооружение. Их стоило бы, может быть, перевести.
Насколько известно Кобзеву, президент Волков будто бы дал указание перенести дома в Ильинку, где собирают образцы деревянного зодчества со всей Удмуртии. Там находится филиал Национального музея под открытым небом. Но убранный из центра инженерный городок в Ильинке так и не появился. Никто не наказан. И это повсеместная практика, считает краевед, и приводит другие свежие факты на примере малых городов Удмуртии – Можги и Сарапула.
Вот, допустим, такой город, как Можга. Но там мало-то памятников, а ведь их уничтожают. Был сломан ночью, как воры убирали. Деревянный дом Сырнева – это такой очень интересный памятник. И наша ГТРК Удмуртия сказали, что это ветхий памятник, что он не имеет. То есть не спрашивают специалисты.
А он какого периода?
Да, 19 века. Да? Деревянное зодчество, да, двухэтажное, там какая-то библиотека, что-то такое был. В Сарапуле тоже очень много исчезает памятников, которые лицом являются. Вот, допустим, сейчас обрушивается, потому что без крыши там пустует, там просто ничего нет, ценный в архитектурном плане. Дом Башенина на главной улице Труда. У них недавно тоже сломан деревянный дом в стиле модерн Стрельцова в Сарапуле и так далее.
Причем Игорь Кобзев со ссылкой на опыт стран Европы и Америки утверждает, что сохранение памятников вполне может быть выгодным местным властям и инвесторам, если бы они советовались со специалистами, ведь сами они, по мнению ученого, не знают истории, не понимают архитектуры. К сожалению, это мнение в очередной раз подтвердило майское решение удмуртского правительства о ликвидации управления охраны памятников. Об этом мне сообщила теперь уже бывший начальник управления Нина Девятова, историк, археолог по образованию.
Реорганизация, скажем?
Нет, у нас проводят через ликвидацию. То есть это целенаправленно нас убирают. Там будут совершенно другие люди.
Так, давайте мы все-таки проговорим. Управление по охране памятника.
Ликвидируется.
Ликвидируется.
Ликвидировано распоряжением правительства.
Вы его видели?
Да. Будет создан отдел Министерства культуры из 4 человек. И Центр по эксплуатации и реставрации памятников. Количество 9 человек.
Конечно, эта структура не могла и не может остановить катастрофу с массовой гибелью памятников истории и культуры. Но она хотя бы могла мониторить этот процесс, ставить хоть какие-то условия инвесторам. Однако даже эти минимальные функции кажутся руководству республики излишними. Тем более, что в замах у министра культуры с недавнего времени появился строитель. А большая часть республики, по словам Девятовой, вообще не обследована специалистами на наличие памятников. Выявление идет спорадически. Точно так же они узнают и о гибели памятников. Вот свежий мартиролог.
В 2007 году это 5 объектов, которые мы обнаружили, что они уничтожены. Это дом Маркина в городе Сарапулязино, 46, дом Сумарокова в городе Боткинске, общественный сад здесь у нас в Ижевске, затем ветряная мельница в Пестерево, деревня Каракулинский район, и арсенал Гальянов.
На самой исторической и старинной по виду улице Ижевска, бывшей базарной, ныне Максима Горького, из десятка последних купеческих зданий постройки конца 19-го, начала 20 веков, совсем недавно исчезло еще одно. В угоду защитникам памятников там был оставлен небольшой фрагмент старинной кирпичной кладки на фасадной стене. Но само здание преобразилось. Теперь там мамины блины, кафе. 5-е на протяжении 200 метров этого исторического кусочка старого Ижевска. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Парижанин, участник гражданской войны в Испании, сотрудник «Радио Свобода», писатель Кирилл Хенкин скончался в Мюнхене 4 июня 2008 года.
Савенков мечтал, что ему поручат убить Муссолини. А вот Меркадер домечтался, его послали таки убивать Троцкого.
В эфире «Радио Свобода» в субботу 7 июня в 22 часа по московскому времени и в воскресенье 8 июня в 4 часа утра и в 19 часов беседа с Кириллом Хенкиным, записанная летом 2002 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве минувшей ночью, по уточненным данным, сгорели 6 автомобилей. За последнюю неделю в результате возгорания уничтожены, по разным данным, от 20 до 30 машин. Задержано несколько подозреваемых в поджогах. В Балтийске, Калининградской области, продолжаются поиски 3 человек, пропавших при пожаре на судоремонтном заводе. Ранее были обнаружены тела 7 погибших, 3 человека пострадали. В центре Москвы задержаны 8 участников пикета, собиравшие подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву о помиловании политзаключенных. Грузинская оппозиция призывает своих сторонников выйти на массовый митинг перед зданием парламента в Тбилиси. Оппозиция не признает итоги недавних парламентских выборов, считая их сфальсифицированными. Цена нефти выросла в пятницу почти на $11 за баррель, достигнув на торгах в США нового рекордного уровня – $139. В тот же день резко упали котировки ведущих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики начинает визит в Иран. Запланированы его переговоры с иранским руководством. Стороны обсудят, в частности, информацию о поддержке Ираном действующих в Ираке шиитских боевиков. Апелляционный суд в штате Виргиния постановил пересмотреть приговор гражданину США Ахмеду Амару Абу-Али, обвиненному в заговоре с целью убийства президента Джорджа Буша. Суд посчитал вынесенный ранее приговор 30 лет заключения слишком мягким. В китайской провинции Сычуань военные начали выпускать воду из озера, переполнившегося водой в результате недавнего сильнейшего землетрясения. 220 миллионов кубометров воды отводится по специальному каналу.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Борису Кудряшову через месяц исполнится 19 лет. И примерно в это время его могут насильно выслать из России. Абсурд, возведенный в ранг закона, грозит ему депортацией и разлукой с единственным родным человеком – матерью. Буквально на днях об этой истории сообщила своим читателям областная газета «Наше время». Вот что рассказывает автор материала «В жерновах закона» журналист Елена Слепцова.
Главный герой нашего материала – Борис Кудряшов. Он на пороге депортации. И ситуация просто трагическая, потому что мать его, которой удалось добиться российского гражданства, она останется здесь, а он будет выдворен за пределы России. Все это будет сделано по закону. Молодому человеку 19 лет. Он готов работать в России, готов жить и служить в армии. И от такого человека мы отказываемся. Человека, который готов связать свою судьбу, судьбу своих потомков с Россией, мы, так сказать, двумя руками пытаемся выставить за пределы страны. Это парадокс. И трагизм, и комизм ситуации на государственном уровне, он заключается в том, что, с одной стороны, у нас осуществляется программа по возвращению соотечественников из-за рубежа, из дальнего, из ближнего. И, насколько мне известно, государство на ближайшие 3 года заложило на эту программу порядка 15 миллиардов рублей. То есть это колоссальные деньги для того, чтобы переселять людей не только там из Казахстана, Армении, Украины, Крыма, я имею в виду, но и из, возможно, Израиля, Германии, Канады, потому что именно там тоже планировалось сделать представительство Федеральной миграционной службы.
Предки Анны, сколько себя помнили, всегда жили в Сиванском районе Армении среди своих. Их село по населению было исключительно русским. После 1991 года многие из односельчан тронулись на север, на историческую родину. Анна с семьей оставалась на месте. Престарелая мать и парализованный отец, малолетний сын сдерживали от рискованных экспериментов. За 10 лет Анна по очереди, одного за другим, похоронила родителей и двух братьев. Других родственников в Армении не осталось. В 2002 году мать и сын перебрались в пригород Ростова-на-Дону в Батайск. Чтобы переехать в Россию, Анне пришлось принять гражданство Армении. Просроченный паспорт СССР давно был недействительным, поэтому выехать с ним за пределы страны было невозможно. А 13-летнему Бориске и вовсе документы не полагались. Гражданином Армении становится лишь 16 лет. Как оказалось, взрослым проще легализоваться в России. Они имеют на руках хоть какой-то документ, удостоверяющий личность. А вот ситуация с теми, кто въехал в Российскую Федерацию подростками, выглядит тупиковой. Анне, хоть и не без труда, все же удалось получить российское гражданство. Положение же Бориса просто катастрофическое. Без паспорта невозможно ни учиться, ни работать. Когда сыну исполнилось 16 лет, матери в Батайском органе управления Федеральной миграционной службы по Ростовской области объяснили, что без паспорта гражданина Армении он не получит ничего, ни разрешения на временное проживание, ни гражданства России. Загнанная обстоятельствами в угол, Анна пыталась выяснить, можно ли Борису получить гражданство Армении. Оказалось, что это возможно только в том случае, если его поставят на воинский учет по месту жительства в Армении, откуда мать увезла его подростком 6 лет назад. Круг абсурда замкнулся. Сколько раз Анна слала запросы в армянское посольство, но ответа так и не дождалась. Затем начались российские суды. Обращение в Батайский городской суд формально принесло успех. Суд обязал сотрудников Управления Федеральной миграционной службы по Ростовской области принять документы Бориса Кудряшова для оформления ему российского гражданства. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Он вновь обратился в Батайский городской суд, чтобы за ним признали, наконец, право стать гражданином Российской Федерации. И вновь решение суда было принято в его пользу. Более того, с этим согласился и областной суд, куда с кассационной жалобой обратились представители Управления Федеральной миграционной службы. Как рассказала Анна...
Дважды подавали иск в суд. Мы выигрывали, дважды выигрывали дело по иску нашему. И дважды УФМС по Ростовской области подавала кассационную конституционную жалобу на решение суда. И дважды областной суд определение, в общем-то, выносило на нашу сторону. То, что суд принял правильное решение. Вот. Но они требовали опять документ, удостоверяющий личность. А этот документ является паспорт.
Ни после многочисленных обращений во всевозможные инстанции, включая администрацию президента России, ни после публикации в газете «Наше время» ситуация не изменилась. По словам журналиста Елены Слепцовой...
Нет, никакой реакции не было со стороны УФМС, потому что они опираются на действующий закон. Они правоприменители закона. Конечно, там, безусловно, существует так называемый человеческий фактор. И лично меня поразило то злорадство, с которым, допустим, сотрудники городского территориального органа УФМС по Ростовской области, они объявляют маме и сыну о том, что вот скоро с ним будут говорить по-другому. То есть он становится просто незаконным мигрантом уже в середине этого вот лета. Откуда это злорадство? Откуда вот такой какой-то привмешивается совершенно непонятный эмоциональный фон? Я не понимаю.
Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Дороги России нужны, и несмотря ни на какие леса, дороги будут прокладываться.
Один из доводов застройщиков в пользу строительства дороги Москва-Санкт-Петербург прямо по Химкинскому лесу был именно таким, рассказал адвокат Дмитрий Дятлов. Он представлял интересы защитников леса в суде. В пятницу на 8-м заседании в Таганском суде истцам отказали. Их доводы о нарушении конституционных прав на благоприятную среду проживания, о нарушенном праве на информацию в ходе проведения публичных слушаний суд не учел. Защитники леса считают, что немногого добились и обращением к Дмитрию Медведеву. Им пришел ответ от администрации президента, что президент поручил разобраться Минтрансу и Минприроды с проблемой вырубки Химкинского леса и принять решение с учетом права жителей Москвы и Подмосковья на благоприятную окружающую среду. Жители Химок почему-то склонны считать это отпиской. 5 июня они даже организовали молебен, прося о спасении леса не у земной власти. Людмила Федотова.
Молилась, просила помощи у Бога в деле защиты лесов Подмосковья. Без помощи Божией одолеть эту силу, которая вот так вот набросилась, нацелилась на уничтожение лесов, нам, конечно, не удастся ничего сделать. Батюшка нас успокоил, сказал, что не надо отчаиваться в этой борьбе. В течение года мы отстаиваем леса. И пока мы не смогли достучаться до чиновников, абсолютно нет никаких реакций положительных, только отписки. Мы просто в тупике, мы уже не знаем, что надо сделать. Эти горы писем, отписок, рикеты, бесконечные митинги, а результат до сих пор никакого не достигнуто.
Данила Абрамов тоже участвовал в молебне, а на следующий день пришел в суд. Там и узнал об отклонении иска.
В суде нервозное состояние, честно говоря. Там-то церковь успокоение души, так сказать, подтвердили то, что мы благое дело совершаем. Это порадовало, между прочим. И отец Сергий наставление нам такое дал, чтобы мы неправильных людей на путь истины повергали. Настроение такое, как вот обычно в церквях происходит, но вот именно у меня мысли отключились, стоял, слушал.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова объяснила, что они будут продолжать борьбу и добиваться признания экспертизы проекта дороги недействительной, поскольку в нарушение закона экспертизу проводил не Росприроднадзор, а Ростехнадзор, и в слушаниях участвовали не местные жители.
В основном участвовали на этих слушаниях 99% жители поселка Пойма, который нам даже просто неизвестен, и только один химчанин там был.
Защитники продолжают сбор подписей за придание лесу статуса особо охраняемой природной территории. Поскольку на экологов и на их сторонников все чаще смотрят как на безумцев, Евгения благодарна за психологическую поддержку священнику, проводившему молебен.
То, что нас поддержала еще и церковь, это свидетельство того, что это нужно всем, не только кучке каких-то бешеных людей. Нет, это нужно всем совершенно россиянам. Сейчас идет покушение на нашу территорию, да, и многие люди это уже понимают. Химки регион не совсем благополучный в плане экологии, это понятно. Люди понимают, что у них отнимают последнее, отнимают их среду обитания. И боюсь, что будет опять социальная напряженность, как это было, например, с монетизацией льгот. Я боюсь, боюсь, что власти просто спровоцируют очередной жесткий конфликт, потому что теперь отнимают не социальные блага, а отнимают место, где мы живем, отнимают воздух, самое необходимое для жизни. Почему нас и поддерживает церковь? Потому что это довольно древний институт, умный институт. Они понимают, что это у людей отнимать нельзя ни при каких обстоятельствах. Тем более мы же не боремся против трассы. Мы просто хотим, чтобы она была проложена цивилизованно, в туннеле, например, или по промзонам, ну, каким-то таким образом, чтобы не трогать, нашли.
Молебен отслужен, письмо из Химок президент переслал министрам, на днях заявил, что нужно заботиться об охране природы, но иск отклонен. Царь далеко и Бог высоко, а как же будет добиваться справедливости адвокат Дмитрий Дятлов? Он уверен, что конституционные права граждан нарушены.
Священники говорят о том, что справедливость на земле искать не стоит, и в нашей стране в том числе. Ее не в судах общей юрисдикции, даже не в Верховном суде эту справедливость можно найти. Решение суда конституционной инстанции без обращения в надзорную инстанцию будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Надеемся и верим, что правосудие все-таки восторжествует и в России, но тем не менее такую возможность исключать не стоит, что конституционная инстанция встанет на сторону застройщиков.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Бух, телевизор у меня грохотнет, темнота, ничего не видим, пыль, дым везде, и все, и больше ничего. Сунулись в дверь бежать, дверь заклинила у нас. В окно, скорее в окно, оделись вот кое-чего.
Эту запись я сделал в ночь с 16 на 17 марта в поселке Озерное Октябрьского района Саранска. Валентина Ивановна – жительница дома номер 4 по улице Молодежная. Вечером 16 марта взрывом бытового газа был уничтожен целый подъезд этого 16-квартирного жилого дома. По счастливой случайности никто из жильцов не погиб, хотя два человека с ожогами и травмами разной степени тяжести попали в больницу. Нам повезло, говорили люди. Одна из них – Ольга Артемьева.
Мы водили ребенка в кукольный театр, и поэтому остались здесь. Так как все выходные проводим там, а здесь остались в городской свекровкиной квартире, потому что вроде как бы туда-сюда ездить, решили остаться. Мама вышла за хлебом, отец пошел кормить скотину, и вот то истечение обстоятельств очень помогло. Мы все остались живы, все 6 человек, которые по выходным находимся дома. Это огромное счастье.
Меньше, чем людям повезло дому, в котором они жили. Спасатели всю ночь и целый день разбирали завалы и расчищали то место, где находился подъезд, в одной из квартир которого произошел взрыв. Приехавшие на место ЧП чиновники, районные, городские и республиканские, подивились увиденному, тем разрушением, которое принес взрыв газа. Ну а мэр Саранска Владимир Сушков той же ночью успокоил напуганных людей: «Без помощи вас не оставим», и пообещал, всем пострадавшим будет предоставлено новое жилье, а дом будет снесен.
Судя вот по разрушениям, которые произошли, очевидно, его придется сносить и людям предоставлять жилье.
Судя по всему, Владимир Сушков говорил достаточно ответственно. Все-таки саранский градоначальник – профессиональный строитель, выпускник строительного факультета Мордовского госуниверситета. Однако уже сейчас выяснилось, что обещания мэра были голословными. Оказалось, что строение, точнее то, что от него осталось, должно пройти экспертизу, которая установит, можно ли жить в этом доме или нет. Ренат Бекбаев, начальник отдела Центра техдиагностики МГУ, считает, что, в принципе, самая дальняя часть дома в другом подъезде пригодна для... Вот только дальше непонятно. Специалист никак не хочет употреблять словосочетание «для проживания», заменяя его на «для нахождения», то есть пребывания человека.
Допустим, вот с первого подъезда все квартиры, которые расположены не в сторону, где разрушение было, а слева, там возможно нахождение в этих квартирах. Но опять же, там надо проводить водопровод, канализацию, отопление, газ, электричество.
Между тем, комиссия провела проверку здания и решила, нет оснований для сноса дома. Нужно только восстановить разрушенный подъезд. Остальные квартиры пригодны для проживания, и, следовательно, жильцы хоть сегодня могут в них заселяться. Конечно, члены комиссии люди бывалые и не такое видели. Но, признаюсь честно, заходить в квартиру Анны Чичировой на втором этаже мне было страшно. Собственно, как и самой ее хозяйке.
Ветер шумит, крыша прям поднимается. Соседи со второго дома видят. И чувствуешь, как будто вот стена валится во время сильных ветров и дождей.
Когда здесь работала комиссия, жильцы пытались указать на разрушение. Перекошенные плиты перекрытия, через которые видно небо, огромные трещины, выгнутых взрывом стенах. Но услышали от специалистов неожиданный ответ.
Говорят, так было. А здесь вот тут вот трещина, все валится, как какой чуть маленько стук. Все на пол сыпется. Как вот жить такой? И хотят еще оставить вот в таком виде вот комнату эту, поживи в ней.
Но жители этого дома помнили ведь слова мэра Саранска о том, что их полуразрушенный дом будет снесен, и все люди получат новое жилье здесь же, в поселке Озерный. Градоначальник после той злополучной ночи с жильцами больше не встречался. На прием к нему, чтобы напомнить о данном обещании, попасть невозможно. А чиновники мэрии и администрации Октябрьского района Саранска ссылаются на заключение комиссии. Жить в доме можно, вот и живите. Глава же района Иван Волгушев разговаривал с людьми весьма грубо. Что вообще вам надо?
Нам сказал Волгушев, мы ваш дом не взрывали. Нам, конечно, было это очень обидно. Вот к такому результату мы и пришли.
Результат будем восстанавливать, то есть строить заново подъезд, где произошел взрыв. Но и это делать власти тоже не торопятся, рассказывает Виктория Зарубина, чья квартира находилась как раз в этом подъезде.
Нам вообще никто толком ничего не говорит. Нам сказали в течение года построиться, но, как мы видим, работы практически не ведутся. Мусор только вот вывезли, и то не весь. Поэтому мы даже сами в неведении, когда все это будет.
Возможно, подъезды и восстановят. А вот жителям уцелевших квартир власти и районные, и городские сейчас уже прямо говорят. Мы ремонтировать ваше жилье не будем. Если хотите, делайте все сами. Если нет, живите так, хоть под открытым небом. Это ваше дело. Мнение жильцов прямо отличается от мнения власти. Они уверены, жить здесь невозможно. Удивительный случай, но люди настаивают на том, чтобы их дом снесли. Пока что пишут заявления жалобы, настаивая на повторном обследовании их дома. Но все чаще начинают поговаривать о том, что нужно приступать к активным действиям и акциям протеста. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Псков, Анна Липина. Наш папа все время работал без официального оформления. То есть судебному исполнителю просто некуда было направить исполнительный лист.
Воспитатель детского сада Елена Иванова одна растит дочь Юлю. Ситуация обычная. После развода Елена подала иск на взыскание алиментов. Однако получить алименты от бывшего мужа она не может несколько лет.
Через некоторое время судебный исполнитель мне позвонил и сообщил, что будет рассчитывать алименты с него, как с неработающего отца. Но реально я никаких денег вообще не получала.
Бывший муж Елены сменил несколько мест работы, но судебные приставы так и не смогли добиться выплат алиментов. Собственного имущества у мужа нет. Он живет в квартире матери, а ездит на автомобиле сестры. Как единственный возможный вариант повлиять на ситуацию и взыскать деньги, судебный пристав предложил привлечь неплательщика к уголовной ответственности, но Елена от этого наотрез отказывается.
Ну что, начались угрозы в мой адрес по телефону. Постоянно звонил муж, угрожал. Вот всем этим закончилось. Зачем мне все эти проблемы?
Таких ситуаций в Пскове сотни, если не сказать тысячи. В службе судебных приставов фактически подтвердили, что в данной ситуации ничего сделать невозможно.
Те люди, которые злостно не платят алименты, это в основном контингент людей, которые, опустился, которые не работают.
Есть и вторая категория злостных неплательщиков алиментов, говорит судебный пристав Сергей Кравцов. Официально человек работает на минимальную зарплату, а деньги получает в конверте.
Мы видим, что он ездит на машине. Машина у него по доверенности. Заходим даже, если в квартиру. Такие люди, они уже давно себя подстраховали, будем говорить так. Все имущество оформлено или на новую супругу, либо на родителей. То есть все не мое, не знаю ничего.
Злостные неплательщики алиментов решением суда могут быть лишены свободы на срок до 2 лет. Однако на практике они отделываются лишь условным наказанием.
Женщины жалуются на том, что когда же вы взыщете, пишут заявление. Бывали случаи, что мы пробовали арестовывать, но при обжаловании в судах дела просто разваливаются наши. Пристав предпринимает все меры, но не всегда мы можем сделать то, что хотели бы сделать. Принудительные какие-то работы, чтобы он отрабатывал долг, тоже не используются.
Сейчас в Пскове активно используется новый способ воздействия на злостных неплательщиков алиментов. Это ограничение выезда за рубеж. В службе судебных приставов создана специальная группа, которая занимается только делами алиментщиков и должников, говорит судебный пристав Светлана Стратюк.
Самая эффективная на сегодняшний день мера по Российской даже Федерации, не только в нашем отделе, это, конечно, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Федеральная миграционная служба запрашивает информацию по получению загранпаспортов, и мы ограничиваем в этом должников.
По официальным данным, в первом квартале года в Российской Федерации было вынесено почти 8 тысяч постановлений об ограничении права выезда за границу. Как сообщил главный судебный пристав Псковской области Александр Овчаров, больше всего невыездных оказалось в Северо-Западном федеральном округе – 1800. Из них более 1000 зарегистрировано только в Псковской области. Накануне Дня защиты детей псковские судебные приставы провели акцию «Заплати ребенку». Они развесили по городу яркие листовки с призывом к алиментщикам и ко всем, кто их окружает. Пресс-секретарь Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области Ольга Петковская рассказала об акции.
Мы хотим взбудоражить общественное мнение, потому что сегодня нет такой обстановки нетерпимости в обществе по отношению к неплательщикам алиментов. Это не является чем-то неприличным или постыдным. А мы хотим как бы заставить людей задуматься, потому что на самом деле не платить ребенку алименты – это стыдно. И пусть сегодня, прочитав наши листовки, люди поговорят об этом в кабинетах, в гостиных, на кухнях, в машинах, в автобусах.
Всего, по данным службы судебных приставов, в Пскове насчитывается более 5000 злостных неплательщиков алиментов. Организаторы акции уверены, что борьба с правовым нигилизмом на уровне массового сознания может и должна вестись разными методами. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Калуга, Алексей Собачкин. В культурной жизни страны случилось событие из разряда невероятных. В Россию приехал самый влиятельный гитарист 20 века Джон Маклафлин и дал единственный концерт в Калуге. Сейчас здесь проходит крупнейший в России фестиваль гитарной музыки «Мир гитары». Его организовал местный музыкант Олег Акимов, и он вполне заслужил того, чтобы в Калуге выступил Джон Маклафлин. Ведь везет тому, кто везет, а Олег тащил все эти годы фестиваль на себе, как проклятый. Сейчас он в Калуге высокий чин, начальник городского управления культуры и спорта. А в 97-м году, когда прошел первый гитарный фестиваль, Акимов был преподавателем музыкального училища и большим мечтателем. Первый фестиваль затеяли как гитарный междусобойчик. Друг перед другом выступили преподаватели из Калуги, Обнинска и Москвы. Все мероприятие заняло один день и почти ничего не стоило. Дальше больше. Фестиваль рос, расширял географию участников. Из бюджета он совсем не финансировался, существовал только за счет друзей-спонсоров. Однако уже к началу века сумел набрать вес так, что лучшие гитаристы страны считали за честь выступить в Калуге, а Иван Смирнов так вообще играет на фестивале каждый год. Однажды судьба занесла Олега Акимова в Чикаго, где тот проходил стажировку как концертный менеджер. Там давало концерты гитарное супертрио, в нем играли Джон Маклафлин, Алди Меоло и Пако де Люсия. Ажиотаж вокруг выступления был невероятным, и купить билеты было абсолютно невозможно. И тогда Олег Акимов решил организовать их выступление в Калуге. Фантастика? Однако, если чего-то сильно захотеть, мечта сбывается. Супертрио распалось, но Акимов нашел выход, стал приглашать гениев гитары по одному. В 2004-м в Калугу приехал Алди Меоло, в прошлом году Пако де Люсия, сейчас Джон Маклафлин. Фестиваль «Мир гитары» некоммерческий, цена билетов на большинство концертов не превышает 500 рублей. Хотя вход на концерт Маклафлина стоил дороже, говорит Олег Акимов.
Действительно, такие проекты, они никогда не будут коммерческими, тем более в провинции. Приезд таких звезд сам собой подразумевает не столько коммерческий успех, сколько движение вперед. Здесь не столько, может быть, личные амбиции. Они, конечно, играют роль, да, хочется, но главное, чтобы общий уровень культуры в России, в том числе и глубинки, он не падал, а повышался за счет приезда этих звезд, чтобы возможность была у людей их увидеть, услышать, взять автограф, отблагодарить и зарядиться их энергией, их музыкой на многие-многие годы.
Гость фестиваля, телеведущий и музыкальный критик Дмитрий Дебров, считает, что Олег Акимов делает очень важное дело.
То, что делает Олег, это такая победа над самим термином провинции. Ее же нет, этой провинции. Что такое, например, недостатки в работе прачечной или булочной? Да это ничто по сравнению с тем, каким можно быть. Здесь Джон Маклафен, это полностью выводит Калугу из разряда провинции в разряд обитания для высоких людей. Только главное быть высокими. Вот это и делает Олег, когда здесь организует фестиваль «Мир гитары». Значит же, можно.
На концерте Маклафлин показал, что хоть и 65 лет ему, но есть еще порох в пороховницах. Недаром его называют гитаристом номер один планеты. Весь концерт был сыгран в европейской музыкальной традиции. Ничего восточного, индийского, чем он увлекался в 70-е годы. Один только замысловатый англосаксонский джаз-рок. К радости поклонников концерт длился вместо запланированных полутора часов два. Потом Маклафлин еще и на бис исполнил композицию. Фанаты его творчества, люди от 20 до 60 лет, приехали в Калугу из дальних городов Новосибирска, Омска, Краснодара. Что и говорить, Маклафлин в Калуге все равно, что финал Лиги чемпионов в Москве. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калуга.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Куски горной массы достигают величины до метра и более.
Около 40 активистов гей-движения.
Огонь уничтожил декорации, которые изображали фасады нью-йоркских улиц.
Выборы Македонии прошли в напряженной атмосфере.
Здесь не продают китайских товаров. Такие таблички появились уже в витринах музыкальных магазинов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.